В пятой главе Евангелия от Иоанна говорится об исцелении человека, болевшего 38 лет. Христос, найдя его среди множества других больных в купальне, называемой Вифезда, говорит ему: «Встань, возьми постель и ходи». И в 9 стихе сказано, что он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. И теперь читаем дальше. «Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Сколько произошло в течение одного дня в жизни этого человека? 38 лет он лежал и ожидал, и вдруг на сцену его печальной, монотонной и многострадальной жизни явился Иисус Христос. Все изменилось с этого момента. Да, живой контакт с Богом всегда производит полный переворот в жизни человека. Но, дорогие мои, перемена происходит не только в нем самом, но и в других людях, в их отношении к нему. Для мира он стал чуждым. Мир его больше не знает и фактически не хочет знать. Миру неприятно присутствие чужого для него человека. Его присутствие является для мира обличением в его беззаконных делах. Вот почему мир преследует чадо Божие. Больной только что начал ходить, и сразу же обрушилось на него негодование со стороны врагов Христовых. Будем помнить, что тот, который урегулировал свою жизнь согласно Слову Божию, он будет преследуем. Что по этому поводу говорит Слово Божие? Слушайте, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Так было в течение всей истории христианства, и так оно всегда будет. Конечно, тут имеется в виду христианство не по названию только, но мы говорим о подлинном христианстве. Подлинные христиане – это те, которые воскресли к новой жизни во Христе Иисусе. Они имеют жизнь Божию. Можно быть религиозным человеком, жить по правилам и преданиям церкви, но это еще не новозаветное христианство. Это религия, но она без жизни. Вы заметили, что преследовали исцеленного религиозники? Казалось, что им следовало радоваться, что человек, страдавший 38 лет, теперь совершенно здоров. Но нет, вместо этого они придрались к тому, что, неся свою постель в день субботний, он нарушил их закон. И вот эта божественная жизнь делается для мира противоречащим фактором. Мир и мертвая религия – это одно и то же. Кто распял Господа славы? Власти века сего, то есть власти мира, они распяли Христа. И вот к этим властям мира сего принадлежали религиозники того времени. Христос сам предсказал, что ему должно пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Правда, он был казнен руками римлян. Но религиозники его предали римлянам на распятие. Будем помнить, дорогие мои, что мир ненавидит Церковь Христову и использует все меры и усилия, чтобы ее уничтожить. Конечно, мы знаем, что врата ада не одолеют Церковь, но это не значит, что враг не попытается сделать все, чтобы заглушить ее голос и помешать ее влиянию. Если же нет оппозиции, мир нам не возражает, то это явный признак того, что мы против него не свидетельствуем. Иначе говоря, мы перестали быть солью земли, и мир больше с нами не считается. Горе нам, когда церковь начинает дружить с миром, ибо дружба с миром, говорит Слово Божие, есть вражда против Бога. Поэтому кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не думайте, что мир изменился. Ничуть. Его основной взгляд на жизнь, его идеологии были, есть и будут материалистическими. Церковь же живой организм и потому не вмещается в материалистическую идеологию мира. Они несовместимы, сосуществование между ними невозможно. С самых первых страниц Библии вы обнаружите два разряда людей. Один представляет духовный, божественный мир, другой – материалистический, дьявольский. Обращаясь к змею, князю мира сего, Бог говорит: «На самом рассвете истории и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». И вот эта вражда продолжается до сего дня. Христос сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если меня гнали, будут гнать и вас». Кто гнал Христа? В 16 стихе, прочитанном нами тексте, в 5 главе Евангелия от Иоанна сказано: «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его». Что это были за люди? Это были старейшины и первосвященники и книжники. Это были религиозники. От них шло самое сильное гонение. Притом можно сказать, что если не они, то вряд ли безбожники распяли бы Христа. Этим я не хочу сказать, что внешний мир не во вражде со Христом, конечно, но мы должны понять, что религия как таковая без жизни Божией идет рука об руку с внешним миром, чтобы преследовать детей Божьих. Вы обнаружите эту вражду в первой же семье. Первый же ребенок, рожденный от Адама и Евы, Каин, стал человеком от семени змея, а второй, по благодати Божией, стал человеком веры от семени жены. Оба они верили в Бога, оба они служили Богу. Так что нельзя сказать, что Каин был каким-нибудь атеистом. Нет, он был религиозным человеком. Он приносил Богу свои жертвы и поклонялся ему, и тем не менее Бог его отверг, а Авеля принял. Каин, несмотря на то, что он был религиозным, сделался братоубийцем. Он думал угодить Богу по-своему, а Авель принес Богу жертву согласно откровению свыше. Бог не требовал жертвы дел человеческих рук, а Каин именно принес Богу результаты своего труда, пота лица своего. И Бог не презрел на дар его, а дар Авеля Бог принял. В послании к евреям сказано, что верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Почему лучшую? Потому что он поступил по вере. Он поверил тому, что было сказано ему, что только кровавая жертва угодна Богу, заместительная жертва невинного за виновного. И автор послания к евреям добавляет эти знаменательные слова: «Ею, то есть своею верою, своею жертвою, Авель получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Итак, мы видим, что в первом же семействе были эти два течения: человек веры и человек мира, человек, живущий для Бога, и человек, живущий по плоти. И с того времени по сей день существуют эти два разряда людей. Что фактически является камнем преткновения для мира? Что отталкивает мир от Христа? Одна только вещь. Она-то и есть основа истинного христианства – крест. Что было камнем преткновения для Каина, человека мира? Крест, кровавая жертва. Агнец, которого принес Авель в жертву Богу, был этим соблазном для Каина. Он посчитал безумием приносить Богу кровавую жертву. Почему не принести плоды своего труда? Да, ублажать Бога нужно, но не жертвой агнца, а своими добрыми делами, так думал Каин. Так мыслит человек мира, а для человека веры голгофская жертва – сила Божия ко спасению. Об этом как раз апостол Павел и говорит в своем первом послании к Коринфянам в 1 главе: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов – безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов – Христа, Божию силу и Божию премудрость. Заметьте, что стало соблазном для этих религиозников, с которыми исцеленный в первую же очередь входит в конфликт. Камнем преткновения стала его кровать. Они придрались к его матраце, к его постели. «Что ты делаешь?» — говорят они ему. Ты разве не знаешь, что сегодня суббота, и тебе не полагается нести свою постель? Для них это было самым большим преступлением. 38 лет больной не мог подняться. 38 лет он лежал на этом матраце. А какая досада, что как раз в субботний день к нему должен был явиться Христос и исцелить его. Как это может быть, чтобы он был от Бога, если он так нарушает день субботний, что велит человеку нести свою постель? Не важно, что больной исцелен, тут важно то, что нарушена наша традиция. Так думает мир. Да, я сказал мир, религиозный мир, который Бога не знает и который не понимает, что суббота для человека, а не человек для субботы, и что тот, который исцелил больного, является господином субботы. Постель больного стала его крестом. Ведь он не мог ее нести, пока он сам не пережил исцеление. До этого он лежал на этой постели, но теперь он ее носит. Некоторые учат, что спасение наше зависит от взятия своего креста и следования за Христом. Скажите, пожалуйста, как может мертвый человек нести крест? Больной не мог нести свою постель до тех пор, пока он не был исцелен и стал в состоянии ходить. Поэтому Христос ему и говорит: «В первую очередь встань, а потом возьми твою постель и ходи». Нет, мое спасение не зависит от того, что я беру крест свой и следую за Христом. Мое спасение заключается в том, что Христос сделал для меня. Он взял свой крест и понес его на Голгофу, и там на нем умер за меня. Христос сказал: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Вы заметили, что он не сказал «моим чадом», но «моим учеником». Есть определенные условия для ученичества. Стать чадом Божьим ты можешь просто принятием веры Иисуса Христа как своего личного спасителя. Благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Вот вам условия для спасения. Но стать учеником ты можешь, только пережив сперва рождение свыше. И когда ты так родился вновь, Христос тебе тогда говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Это он сказал своим ученикам. Вы заметили, что не само исцеление возбудило ярость со стороны иудеев, но то, что исцеленный нес свою постель. Немногие бы заметили, если бы он после своего исцеления пошел бы по улицам Иерусалима. Он мог бы, просто поднявшись, выйти из Вифезды и пойти домой к своим родным, и вся эта история обошлась бы без шумихи. Но видите, Господь этого не хотел. Его желание было, чтобы исцеленный стал живым свидетелем, и таким свидетелем он мог стать только взятием своей постели и неся ее. Мои дорогие друзья, мы никогда не будем эффективными свидетелями, если мы не возьмем креста своего и не последуем за Христом. Не в этом ли причина, что церковь сегодня страдает? Она страдает не от преследования, но от того, что боится преследования. Не нужно раздражать мир, говорим мы. Будем служить Господу в рамках наших молитвенных домов, и все будет спокойно и мирно. Да, это, как апостол Павел говорит, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Возлюбленные, люди кругом нас погибают, потому что мы не хотим быть гонимы за крест Христовый. Зачем мне носить эту постель? Я и так здоров. Это только опозорит меня. Я спасен, и слава Богу за это. Но, мой друг, спасение других зависит от того, как поступишь ты с твоим крестом. Апостол Павел сказал: «Мы безумны Христа ради». И в другом месте он говорит: «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». А вот этого мы именно и не хотим – быть безумными Христа ради, умереть для мира. Но таков закон. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Правда, сказав эти слова, Христос тут говорит о самом себе. Он взял свой крест. Он не постыдился нас, но чтобы освятить нас, искупить нас кровью Своею, Он пострадал вне врат. Только крестом, Своею смертью, мог Он спасти нас. Причина, почему ты и я спасены сегодня, та, что Христос принял чашу, которую дал ему Отец. Он, как зерно, пал в землю, умер и воскрес. И теперь это воскресшее зерно приносит плод жизни вечной. Добрый пастырь, который положил жизнь свою за овец, теперь говорит нам, кто мне служит, мне да последует. Куда? За стан, неся его поругание. Дорогие братья и сестры, мы молим о пробуждении, о спасении грешников, о том, чтобы Бог излил на нас дождь благословения. Но готовы ли мы выйти к Иисусу Христу за стан, неся его поругание? Возлюбленные, только те, которые вышли за стан и понесли поругание за Христа, сделали что-то для Царствия Божия. Такие верующие испытали, как сказано в послании к евреям, поругание и побои, и узы, и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергались пыткам, умирали от меча, скитались, терпя недостатки, скорби, озлобления. Весь мир был недостоин их, но, дорогие мои, как раз эти-то и были этими живыми свидетелями, павшими в землю, которые умерли для мира, но которые и принесли обильный плод для славы Его. Таким слугам Он говорит: где Я, там и они будут. Кто мне служит, того почтит и Отец мой. Может быть, ты начал изнемогать, мой дорогой брат и дорогая сестра. Ты говоришь, крест твой чересчур тяжелый. Тогда подними свой взор на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который ради, как написано, предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Какая же это радость, которая его поддерживала? Во-первых, что он исполнял волю Отца своего, что его страданием прославится Отец. И, во-вторых, радость, что своей смертью он приобретает многих сынов в славу. Их спасение он мог совершить только через страдания. Поэтому автор послания к евреям говорит: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими». Дорогие друзья, пусть та же радость поддерживает вас, что, неся свой крест, вы служите Христу, вы прославляете Его. Но, выйдя к Нему за стан, нося Его поругание, вы свидетельствуете миру о Нем. Господь вас не оставит без вознаграждения. Он говорит: где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой. А какая может быть большая награда, чем быть почтимым самим Богом? Радуйтесь и веселитесь, говорит Христос, ибо велика ваша награда на небесах. Но в заключение я хочу еще обратиться к тебе, мой дорогой друг, который еще не познал Христа. Перед тем, как ты можешь стать учеником Христовым, ты должен стать Его чадом. Тебе нужно верить. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Приди к Нему таковым, как ты есть. Подними очи веры к Иисусу, и ты получишь жизнь вечную.